Андрей Курпатов. История твоего «Я». Вся правда о дипфейк. Мы не можем представить свою жизнь без «Я». Но если бы нам это удалось, мы бы узнали, что такое подлинное счастье. Из нашей жизни исчезли бы обиды и разочарования, мы бы не переживали и не страдали. Вместе с «Я» ушли бы и наши психологические проблемы. Мы бы не искали смысла жизни и, что важно, не тревожились бы о смерти. Ирония, впрочем, состоит в том, что никакого «я» у нас на самом деле и нет. То, что мы считаем своим «я», в действительности лишь психологическая иллюзия. Причем механизм ее возникновения уже хорошо изучен. Спасибо за это нейронаукам и философии сознания. Понимаю, что это может вызвать недоумение, мол, как такое возможно? Если у нас нет «я», то почему мы настолько явно его ощущаем? Абсурд. Согласен, я бы и сам под этим не подписался. Если бы не одно «но». Когда наш мозг создает некий вымысел, мы не можем ему не верить. Допустим, вам приснился кошмар. Разве его содержание реально? Вы знаете, что нет. Но почему вы просыпаетесь в холодном поту? Или другой пример. Я абсолютно уверен, что завтра взойдет солнце. Вы? Я надеюсь, тоже. Но ведь этого еще не произошло, это только моя и ваша мысль. Фантазия. Самого этого события еще нет. Но как же трудно это осознать? Подумайте, сколько раз ваши надежды, в которых мы были уверены на все 100, разбились о реальность? Впервые, испытывая сильную любовь, мы были уверены, что это навсегда. И что? Никто из вступающих в брак не думает, что ему предстоит развестись. А количество разводов бьет все рекорды. Человек, лишившийся конечности, может страдать от фантомных болей. Она болит, но ее нет. Мне приходилось работать с такими пациентами. Поверьте, их чувство зудящей или, например, затекшей, но отсутствующей конечности совершенно реально. Так что фактически у них болит ничто. Фантомная боль – прекрасная метафора для нашего «я». Суть этого феномена проста. Каждая наша конечность регулируется определенной областью мозга, и она сохраняется в нем, даже если конечность утрачена. Мозг не может понять, что же пошло не так. Нейронная проекция конечности есть, а ответа от ее рецепторов нет, и он начинает галлюцинировать. В каком-то смысле каждый из нас такой пациент. У нас болит ничто, которое мы считаем своим собственным «я». Но если это только иллюзия, то как она в нас возникла? Наше «я» родилось в борьбе с другими людьми. Мы столько бились за него и его права. В раннем детстве, в школе, в отношениях с родителями и любимыми. Мы столько утверждали себя и свое место в мире, что теперь просто не можем свое «я» развидеть. Прислушайтесь к своим внутренним голосам. О чем вы говорите внутри себя самих? Вы отстаиваете и защищаете свое «я». Жалеете его, ругаете и тут же начинаете превозносить, мол, не тварь я дрожащая, а право имею. И вот вы слушаете эту аудиокнигу, и я вам говорю, у вас нет «я», перестаньте переживать. Что вы чувствуете? Уверен, почти рефлекторно ощетиниваетесь. Как так? Не может быть. Признать, что у нас нет «я», невозможно. Кто мы без него? Мы пестуем свое «я», переживаем из-за своей самооценки и того, как выглядим в глазах других людей. Мы переживаем, что не достигнем чего-то стоящего и значимого, что позволило бы нам собой гордиться. Ищем уважения, признания наших личных границ. И все это мы делаем с такой страстностью, словно бы нашему «я» и в самом деле что-то угрожает. Мы блюдем его, будто бы оно, подобно колобку, может в любой момент выскочить в окошко и сбежать из дома. Но даже если бы мы хотели, мы не можем избавиться от своего «я». Оно – наше проклятие. Мы же вцепились в него, как утопающий в утопленника. Да, в этом странном зазеркалье нашей личности все иронично. Из этой книги вы узнаете, как мы изобрели свое «я». Удивительно, но таким образом мы пытались избежать фатума, выскочить из бесконечного потока причин и следствий, завладеть собственным бытием, утвердить себя в этом мире. А в результате лишь приумножили и эти причины, и эти следствия, а от собственного бытия нам и вовсе осталась лишь кажимость. Желая избежать ловушки, мы в нее угодили. Страдание не только не было преодолено, но, напротив, вернулось нам сторицей. Я стала тем огромным увеличительным стеклом, что с предельной ясностью высветило перед нами всю бездну страданий этого мира. Именно через него мы видим теперь все слабости и пороки, жестокость и властолюбие, конечность своего бытия и бессмысленность этого мира. Я сработала как гигантская катапульта. Оно выбросило нас из подлинности бытия в область мнений, представлений, душевных терзаний, в сферу бесконечных, мерцающих, бестелесных и безосновных призраков, желая возвыситься над миром, наше «я» ввергло нас в его бездну. Так что давайте я еще разок повторю свой вопрос. Вы уверены, что вам действительно нужно ваше «я»? Прежде чем отвечать, проделайте нехитрый мысленный эксперимент. Подумайте о том, насколько счастливой стала бы ваша жизнь, если бы вы были свободны от своего «я». Вам не нужно его защищать, о нем печься. Вы можете жить так, как вам хочется. Затем осознайте, что у вас все-таки есть ваше «я». И никуда от него не деться, оно продолжит наполнять вашу жизнь надуманными проблемами и тревогами, пока не канет в небытие. Как вам такой выбор? Понимаю, что кто-то скажет, мол, все это сомнительно, нет никаких оснований думать, что без «я» мы перестанем страдать, а если и перестанем, то ведь и радоваться не сможем. В чем тогда смысл жить без страданий, если тебе недоступны и мгновения счастья? В самом деле, почему бы и нашим радостям не сгинуть вместе со страданиями, когда мы освободимся от своего «я»? Поверьте, мне понятны любые сомнения на этот счет. И это, и множество других контраргументов, протестов, в теории, по крайней мере, звучат очень разумно. Но задумайтесь о том, кто в вас протестует, чьи это доводы и чье недовольство. Кто ищет любую возможность держаться за ваше «я»? И не просто держаться, а вот так эпично, сжав челюсти и кулаки. Кто испытывает эту тревогу, когда вы ставите под сомнение реальность своей личности? Если вы окажетесь в достаточной степени честны с собой, то поймете, этот страх испытывает именно ваше «я». Это оно боится, что вы откажетесь от него, а точнее изобличите его отсутствие. Наше слабосильное, выдуманное, безосновное «я» можно понять. Оно боится собственной смерти ровно так, как оно пугает нас нашей. Бедный, глупый андерсоновский голый король больше своих подданных боится разоблачения. Что если он сознается, что ощущает себя голым? Как король не видит своего платья? Боже мой, значит, он не король. Какой позор, катастрофа! Что станет говорить княгиня Марья Алексеевна? Но что поделать, если король не на месте? Что поделать, если никакие попытки найти «я» в нашем мозге нейроученым, мягко говоря, не удались? Даже нейронные корреляты сознания и те, как оказывается, лишь гипотетическая фикция. И что же, мы, зная все это, по-прежнему будем стыдливо скрывать свою срамоту, ссылаться на то, что у нас есть какое-то ощущение, чувствование, которое мы называем собственным «я», но это – право, даже как-то неловко. В самом деле, что мы такого особенного чувствуем, что утверждаем свое «я» со столь безапелляционной уверенностью? Как мы это «нечто» чувствуем? Откуда вообще возникает это ощущение? Нам кажется, мы просто привыкли к этой мысли. Что произойдет, если мы вдруг и в самом деле осознаем, что наше «я» является, как бы сказал нейробиолог, лишь сетевым эффектом? То есть обычной психологической иллюзией, мы тут же умрем, склеим ласты, нас вынесут ногами вперед. Когда иллюзия рассеивается, то, что создавало ее, остается прежним, уходит лишь заблуждение. Так стоит ли бояться? Конечно, я не говорю о душе, боги или о чем-то таком. Упаси Господь! Наука тут абсолютно бессильна. И уж точно не мне об этом говорить. Если кто-то испытывает религиозную веру в просветление или бессмертие души, остается лишь порадоваться за него. Как врач-психотерапевт я не говорю о религиозных чувствах, но лишь о психических эффектах. Речь о невротической навязчивости, о сверхценной идее. Именно этим, по здравому и научному рассуждению, являются и наша личность, и наше «я». Неважно, видел ли кто-то ходящих по воде праведников или левитирующих над Гималаями святых, не об этом речь. Не нужно быть буддистом или последователем Христа, чтобы понимать очевидное, именно наше «я» – причина наших страданий. Но религия, насколько я понимаю, и не ставит перед собой целью бороться со страданием как таковым. В ряде случаев оно даже приветствуется. По существу, религия лишь фиксирует связь нашего «я» с чем-то, что должно быть побеждено, гордыня и страх, самомнение и жестокость. Мне же, как психотерапевту, надлежит бороться именно со страданием, не призывать к чему-то высшему, а показывать все как есть, без утайки, с предельной честностью. И если так, то было бы странно не целиться в сам корень нашего страдания, в иллюзию нашего «я», более того. Внимание, сейчас будет дисклеймер. Если вы вдруг рассчитываете на чудо, одного лишь действительного осознания иллюзорности вашего «я» для преодоления наших привычных страданий недостаточно. Все, мягко говоря, чуть сложнее. Нам предстоит большой и не самый простой путь. Сначала мы просто поймем, с чем мы имеем дело, в чем состоит проблема. Ведь будь «я» лишь элементарной иллюзией, мы бы легко и давно с ней расправились. Рассмотрев свое «я» со всех сторон, то есть взглянув на него со стороны, мы увидим, как оно вдруг исчезает, рассеивается, и не через отрицание, а лишь потому, что мы на него смотрим. И, уже получив этот опыт, мы сможем осознать свою жизнь, ведь свято место пусто не бывает. Уйдет «я», нам откроется что-то иное, что-то реальное, действительное, подлинное, настоящее. Наивно думать, что можно освободиться от «я», не изменившись внутренне. И, конечно, я понимаю, что этот план выглядит несколько пугающим. Если нам страшно просто усомниться в истинности своего «я», хотя, казалось бы, то что уж говорить о попытке освобождения от него. Не знаю, готовы ли вы к такому путешествию, я даже не уверен, что оно возможно лишь через прослушивание этой аудиокниги. И уж тем более я не знаю, нужны ли такие эксперименты именно вам. Быть может, столь радикальный подход покажется кому-то избыточным. Но я решил попробовать. Как говорил герой одной книги, ставшей впоследствии культовым фильмом, по крайней мере, я попытался. Последняя возможность. Честно говоря, я уже давно сбился со счета, сколько книг я написал. Недавно мои коллеги подсчитали, получилось больше 60. Какие-то посвящены психологии, какие-то сугубо профессиональные монографии по психотерапии, психосоматике, методологии и философии. Но еще я пишу книги о будущем. Когда я писал о Четвертой мировой войне, только ленивый меня не ругал. Когда написал «Дух времени. Введение в Третью мировую войну», критиков было уже меньше. Наверное, потому что уменьшилось и количество читателей, а те, кто еще сохранил способность читать и вникать в суть, поняли, что я, в общем-то, совсем не фантазирую. Так или иначе, я долго думал, писать ли мне еще одну книгу, тем более такую о «я». Но, как я и говорил, мое понимание будущего свидетельствует о том, что наша цивилизация стоит перед окном стремительно закрывающихся возможностей. Еще чуть-чуть, и все мы с неизбежностью превратимся не просто в подставку для своих гаджетов, о чем я предупреждал когда-то и что, к несчастью, уже произошло, но окажемся в эхокамере, ретранслирующей случайные стохастические эффекты массового сознания. Проще говоря, мы просто перестанем мыслить. Мы не сможем отличить реальность от цифровых эффектов, будем разговаривать сами с собой, даже не догадываясь, что нас никто не слышит. Мы погрузимся в муки Тантала, который, стоя в воде, не может напиться, а, видя перед собой роскошные плоды, не может до них дотянуться. И прежде у человека был небогатый выбор. Нас всех несло течением жизни, и мы лишь как-то маневрировали в этом потоке. Конечно, мы не могли вернуться или слишком ускориться, действуя исключительно по собственному произволу, но, по крайней мере, мы могли где-то чуть притормозить, поймать другую волну и повлиять таким образом, зачастую очень существенно, на курс своей жизни. Да, не всегда срабатывало, ведь течение жизни сильнее любого из нас. Но сама возможность смотреть по сторонам, примерять на себя разные возможности уже дорого стоит. Однако совсем скоро и эта малость будет доступна лишь избранным. Современный человек не заметил, как течение потока его жизни стало вдруг стремительно ускоряться. Нас буквально несет в беспросветное цифровое марево, разверзнувшееся впереди. Вот почему нам все труднее оглядываться по сторонам. Нас несет с бешеной скоростью по порогам горной реки, и мы гипнотически, завороженно, с ужасом смотрим лишь перед собой, не в силах отвести взгляд. Но что можно в такой ситуации сделать? В нашем мире события сыплются на нас, как из сошедшего с ума рога изобилия, впору закричать: «Довольно? Остановите это!» Но этот крик застрял в горле. Нас сдерживает животный страх. Что, если мы прекратим это, а наш мир тут же превратится в бессмысленные черепки? Вот почему величайшие философы прошлого века в унисон говорят, по сути, об одном и том же. Мартин Хайдеггер о забвении бытия, Дьорд Лукач о превращении человека в вещь товарно-денежных отношений, Гидебор об обществе спектакля, в котором каждому из нас вроде бы розданы роли, но сама пьеса лишена всякого смысла. Мишель Фуко о невозможности обретения подлинной субъективности и высказывания правды о себе. Жиль Делёз и Феликс Гватари о машинах желания, навязанных нам страстях, которые разрушают нашу сокровенную истину. Жан Бодрияр об обществе потребления, прозрачности зла, симулякрах и симуляциях. Наше падение с вершины в пучину этого хаоса началось не вчера. Просто сначала всем было весело. Ура, мы полетели. Но оказалось, что это полетели и не заканчивается, и не обещает счастливого приземления, и вообще лишено какого-то пункта прибытия. Мы вдруг словно бы осознали себя астронавтами, участниками какой-то фантастической межгалактической миссии, бороздящей просторы бесконечного космоса на утлом суденышке под названием «Земля». Но куда мы направляемся? Кто нас отправил в эту миссию? В чем она состоит? И главное, куда и когда мы должны прибыть? Есть ли вообще у этого нашего странного путешествия какая-то конечная цель? Вот почему, с одной стороны, я не слишком тешу себя надеждой, садясь за эту книгу. С другой стороны, ночь, как известно, темнее всего перед рассветом, а я пишу для тех, кто готов еще побороться и, говоря прямо, проснуться, очнуться от этого морока всеобщего забытья. Думаю, вы ничем не рискуете, если отнесетесь к этой книге как к своего рода психологическому детективу, но даже в этом случае в вас что-то изменится, если вы прослушаете ее до конца. Поэтому уже сейчас вам лучше бы решить, насколько вы готовы к такому эксперименту. В книге не будет упражнений или каких-то специальных практик. Мы просто будем общаться от человека к человеку. Моя задача не в том, чтобы убедить вас в чем-то, а лишь обернуть вас на вас самих туда, где, как вам кажется, находится ваше «я». И вы увидите, что его там нет. Так почему бы мне не предложить вам увидеть это? Просто в качестве эксперимента.